наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды, похожие на дни у шабаца. Под впечатлением прочитанного, полковник к 10 часам утра приступил к выполнению функции, которой вольноопределяющийся, по-видимому, правильно назвал «страшным судом». Швейк и вольноопределяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе. Фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды – полковой рапорт. Наконец, в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог. Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошелся мимо Швейка и вольноопределяющегося, которые делали равнение направо и равнение налево, смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец, полковник остановился перед вольноопределяющимся. Тот отрапортовал. «Вольноопределяющийся!» «Знаю», — сухо сказал полковник. «Выродок из вольноопределяющихся. Кем были до войны?» «Студентом классической философии. Стало быть, спившийся интеллигент». «Господин капитан», — сказал он Сагнеру, — «проведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся». «Да-с», — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющимся. «И с таким вот господином-студентом классической философии приходится мараться нашему брату. Кругом марш!» «Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу». Команда вольноопределяющихся вступила во двор. «В каре!» — скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом. «Посмотрите на этого человека!» — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося. «Он пропил нашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак. Он один вылокал бы весь солдатский ром. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Обратился он к вольноопределяющемуся. «Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова, а еще изучал классическую философию. Вот действительно классический случай!» Полковник произнес последние слова нарочито медленно и сплюнул. «Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки. Тип, счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии». В этих словах выразилась вражда 91-го полка к Будыевицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая. Вендетта — кровная месть. Она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и с другой стороны в традиционных происшествиях. То где-то пехотинцы спихивали артиллеристов в Вултаву, то наоборот. Драки происходили в Порт-Артуре, у Розы и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии.
«Тем не менее», — продолжал полковник, — «подобный поступок заслуживает сурового наказания. Этот тип должен быть исключен из школы вольноопределяющихся. Он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. Полковой писарь!»
Полковой писарь подошел со строгим видом, держа наготове дела и карандаш.